тема киевского планетария, его программы на новогодние праздники, которые сами праздники уже закончились, а планетарий теперь подводит итоги, и о программе ко Дню влюбленных с лектором киевского планетария Светланой Герасименко мы записали разговор несколько часов назад и вспомнили, в частности, теперь уже покойного директора планетария Клима Чурюмова, его вклад в науку и планы по его увековечению. Можем послушать этот разговор.
У нас была новогодняя программа, которая шла, наверное, целый месяц, то есть где-то середины декабря до середины января, с привлечением актеров. То есть продолжительность была 1,5 часа. Для детей где-то от 5 лет они приходили с родителями. То есть первые 1,5 часа это была такая интерактивная программа с актерами, программа-спектакль, можно так сказать. Потом на 1,5 часа детки отправлялись с родителями в «Звездный зал». Там для них была полнокупольная программа детская новогодняя. Ну, еще 1,5 часа – это развлечение с Дедом Морозом и Снегурочкой. Опять же, интерактив. То есть это игры, это викторины. Вот такую программу мы представили. То есть, в принципе, каждый год стараемся привлекать актеров.
Программа с актерами, она была тематическая, связанная со звездами, с космосом?
Да, это было космическое представление, то есть актеры были в образе пришельцев, инопланетян. То есть они такое действо развернули, чтобы детям было интересно, чтобы можно было как-то с ними взаимодействовать, с детьми.
Какой был отклик, много ли зрителей удалось собрать?
Я насчет отклика не знаю, но когда я приходила в планетарий, он всегда был заполнен. То есть это очень много детей каждый день.
Отдельно проходили и фильмы, которые ориентированы на более взрослую публику, в частности, «Тайны темной материи» у вас были. И вот мы как раз были с друзьями на этом фильме, и друга нашего впечатлил и сам фильм, но особый такой эффект вызвали титры, которые уходили просто куда-то в звездное небо. Какие еще фильмы вы показывали и стараетесь показывать, что в планах?
Сейчас у нас уже очень много полнокупольных фильмов, то есть мы их или закупаем, или берем в аренду. Все фильмы в основном на английском языке, то есть занимаемся переводами. Потом, ну, как обычно, работа лектора — это работа с актерами, идет, записываем, подбираем музыку, работа потом со звукорежиссером, потом этот продукт уже предлагаем нашим зрителям. Некоторые наши классические программы тоже уже переделали на полный купол. Вот такую программу, как «Угрозы из космоса». И, вы знаете, было бы очень хорошо, у нас же более 100 программ, на самом деле, которые написаны в течение очень многих лет, это десятилетия просто. То есть очень много их, наших классических хороших программ. Вот, скажем так, те программы, которые НАСА предлагает бесплатные, в бесплатном доступе, я бы их назвала программы «Ни о чем». То есть хорошо под хорошую музыку просто посидеть, посмотреть, да, что-то движется, что-то летает, какая-то информация есть, но она на самом деле ни о чем. Немного таких программ. То есть, ну, люди посидели, поприсутствовали, просто хорошие впечатления, возможно, получили, но информацию они никакую не получили.
А то какие есть, фильмы вы стараетесь искать?
Ну, подешевле. Стараемся искать. На самом деле, контент очень дорогой. Поэтому хотелось бы в планетарии иметь свою студию производства полнокупольных фильмов, потому что, извините, 4 лектора, то есть 3 астронома и 1 географ, мы вполне в состоянии писать очень хорошие программы, тем более они есть, их просто надо переложить на полный купол. К сожалению, у нас этого нет. То есть мы закупаем программу Донецкого планетария, то есть они себе это смогли позволить, они работают, у них очень хорошая программа. Вот в прошлом году шла, и в этом, кстати, году хорошая новогодняя программа Донецкого планетария.
То есть он работает и сейчас, Донецкий планетарий?
Он работает и сейчас. Они продают свои программы, то есть нам продают, цены у них нормальные. «Пригоды Хрумка» в «Зимовом лесе». То есть нам надо было только с русского языка перевести на украинский язык. Опять же, запись с актерами и великолепная детская программа новогодняя. Тоже в течение месяца-двух она всегда идет у нас на Новый год. То есть они работают. Очень желаю киевскому планетарию иметь свою студию вот такую вот по производству полнокупольных фильмов.
Вот как раз тогда отвлекусь, потому что интересно все же. У нас и программа профильная, она называется «Киев-Донбасс». Интересно о том, что происходит в Донецке. Если вы знаете, конечно, в каких условиях сейчас работает там планетарий, есть ли какие-то ограничения или работает, собственно, как обычно?
Я так понимаю, то есть директор планетария периодически к нам приезжает, директор Донецкого планетария, у нас очень хорошие отношения, им очень тяжело работать. То есть они работают, они держатся, но такое ощущение, что хотят просто вот планетарий отобрать и все. Вот за счет того, что они показывают, что они действительно работают, делают полнокупольные фильмы, постоянно директор планетария ездит и по России, и по Украине, продает их. Возможно, за счет этого они как-то и выживают.
А удалось так очень сохранить тяжело. Коллектив?
Коллектив, к счастью, удалось сохранить. Да, коллектив не разбежался. То есть, да, посетителей меньше, но они работают.
И здание целое по-прежнему от боевых действий не пострадало?
Нет, не пострадало. Планетарий, к счастью, не пострадал.
Вы сказали, что есть угрозы, что его отберут. От кого они поступают?
Ой, это не знаю. К сожалению, не знаю.
По поводу программы, о которой вы уже сказали, «Пригоды Хромки в зимовому лісі», о чем она?
Так как это детская программа, это всегда сказка. Есть герой Хромка, есть его друг. Они путешествуют по земле, они попадают на Северный полюс. Они вдруг увидели полярное сияние. Тут же кто-то появляется мудрый, который объясняет, что вот это частички от солнышка попадают в магнитосферу Земли, взаимодействуют с частичками атмосферы. Вот мы видим такое свечение на небе. То есть вот посредством сказки, посредством каких-то героев, там звездочет, какой-то мудрец, вот сложные вещи пытаемся донести до маленьких наших слушателей. Только через сказки, конечно же. То есть и детские программы у нас всегда такое было, вот через какой-то сюжет такой сказочный.
Это именно лекторы что-то рассказывают или и есть просмотр фильмов или отдельных роликов включает в себя эта программа?
К сожалению, лектор сейчас уже отходит на второй план. Детские программы в основном всегда записывались актерами, потому что это герои, тут надо и голоса изменять. Остались несколько программ. Вот я читаю программу «Ориентирование на местности». Это абонементная программа по природоведению. И «Времена года». Вот эти две программы. Другие лектора, там еще у них пару лекций осталось, которые не читают своим голосом. И все. Так в основном в записи. Потому что надо вот через такой фантастический сюжет, сказочный, подвести деток к очень серьезным вещам физическим, астрономическим.
Много ли, в принципе, в мире студий, которые занимаются производством полнокупольных фильмов? И вы уже сказали, что стоит это достаточно дорого. Хочется хотя бы представлять порядок цифр.
Конкретное число я не скажу, сколько именно студий, но вот мы сотрудничаем с Front Pictures компанией, закупаем, то есть бесплатно берем у НАСА, потом вот мексиканскую программу недавно закупили про майя, цивилизацию майя, английские, американские программы. То есть, в принципе, рынок очень большой, они предлагают очень много контента, бери, не хочу, только были бы деньги. Поэтому, конечно же, лучше бы иметь свое производство, так как интеллектуальный потенциал есть, осталось только его производить.
А в чем специфика именно производства таких фильмов?
Конечно же, это должна быть мощная техника, это отдел программистов, которые все это должны вот собрать в одну сплошную картинку движущуюся.
В Украине подобные фильмы производятся?
Ну вот Донецк и все.
Какие еще программы вы предлагаете? Сейчас праздники идут за праздниками, в частности, сейчас будет День влюбленных. У вас на сайте анонсируется специальная программа «Всесвет для закоханных».
Вы знаете, аренда для двоих была и раньше, до того, как еще полный купол у нас появился. Тут уже под заказ самих этих двоих влюбленных. То есть, что они захотят, то мы им и предоставим. Захотят рассказ лектора про созвездия, про легенды, связанные с какой-то любовной историей, пожалуйста. Захотят просто посидеть под музыкой за столиком, тоже пожалуйста. То есть, там уже просто идет подбор специальной музыки, которую вот он, она или захотят. Есть романтические у нас программы в записи, которые идут. То есть, здесь все под заказ клиентов. Что не захотят, то мы им покажем.
На какое время так можно арендовать планетарий?
Я думаю, с 10 вечера и до утра. Просто аренда очень дорогая, 15 тысяч гривен.
И если вы в курсе, есть ли уже желающие, которые покупали?
Периодически есть желающие, которые заказывают такую программу.
Программа «Всесвет для закоханных» — это единственная, которую предлагает планетарий именно ко Дню влюбленных? Или можно взять что-то подешевле и пойти уже с другими зрителями посмотреть?
Конечно же, можно взять подешевле, можно самим подобрать. То есть вы сами для себя, вы для себя подбираете и арендуете это время. А можно пойти на какую-нибудь классическую программу. Можно группой заказать, кстати. Группой 10 человек вы заказываете любую программу уже по доступной цене. Вот и все. И мы специально под вас подбираем программу, которую вы хотите.
Фильм «Амайя», о котором вы уже упомянули, о чем он, кому он может быть интересен, на какую аудиторию рассчитан?
Он интересен тем, кто увлекается, наверное, древними цивилизациями, как вот наши предки получали астрономические знания, потому что гламерных инструментов, то есть они были, но они были наипростейшие. То есть из этой программы люди узнают, почему храмы были ориентированы относительно годичного положения Солнца, Луны, относительно каких-то ярких звезд, там того же Сириуса. То есть погружение в историю, как древние, можно так сказать, выкручивались без астрономических календарей, но они, тем не менее, знали, когда будет, когда солнце пройдет там через точку весеннего равноденствия, осеннего равноденствия, когда оно выше всего на небе, когда ниже всего на небе, оказывается.
Напомню нашим слушателям, что в программе «Киев Донбасс» мы беседуем со Светланой Герасименко, лектором Киевского планетария. Помимо того, что вы лектор планетария, вы в планетарии заведуете школой астрономии. И, готовясь к эфиру, посмотрел, что школа астрономии работает на трех языках. Помимо русского и украинского, это еще и английский. По субботам занятия на английском языке. Хотел уточнить, востребованы ли они?
Самые востребованные уроки у меня на украинском языке, на втором месте это английский язык, и на третьем на русском просят некоторые группы преподавать им на русском языке. Вы еще забыли упомянуть, недавно у меня появилась группа для дошкольников, то есть разработала программу пока что годовую, то есть детки от 5,5-6,5 лет, как раз за год до того, как они пойдут в школу, они могут вот уже какое-то представление о Вселенной иметь. Эти группы занимаются час, потому что там обязательно идет какая-нибудь поделка. То есть в прошлый раз мы делали солнечные часы, например.
Просто внимание сложно удержать большее время, да?
Конечно, там же, извините, и скороговорки учим на астрономические темы, какие-то стишки, немножко потанцевать надо, и обязательно поделку сделать, да еще и материал есть.
А уяснить. Можете привести в пример астрономическую скороговорку?
Это
такой экспромт у нас получится с вами.
Не готовилась к скороговорке. Надо вспомнить.
Если вспомните в процессе нашего общения, можем к этому вернуться. Просто правда любопытно.
«Темной ночью темный кот, песни луны поет». Что-то такое есть. Ну, понятно, что всегда перед уроком это все вспоминается, все повторяется.
А насколько большие группы по количеству участников?
Не больше 10 человек. Ну, я вам скажу, если набор на первый курс — это около 10 человек, я очень рада, что к пятому курсу обычно доходит 4-5 человек. То есть это очень хороший показатель. То есть дети 5 лет выдержали какой-то школе астрономии, да еще по выходным. То есть тут хвала не только этим детям, тут хвала родителям, которые вот в субботу либо в воскресенье с утра согласны отводить детей в планетарии.
А почему отсеиваются, пропадает интерес?
По разным причинам. Я думаю, что появляются, возможно, другие интересы, да. Другие кружки, другие хобби. Бывает, время не совпадает. Но обычно такие детки вот год пропускают, потом возвращаются. Бывает и так.
Сейчас время какое-то особенное, по крайней мере, скорее приходится слышать об астрологии, чем об астрономии, потому что постоянные и астрологические прогнозы и так далее. Много ли людей, по вашему ощущению, в принципе, тех, которые готовы всерьез интересоваться наукой, приводить детей, ходить сами на фильмы и что-то узнавать?
Ну, я к астрологии очень плохо отношусь. Вы знаете, в основном дети непростые ко мне ходят. То есть я по родителям вижу, что это люди вообще-то с высшим образованием, и отличие астрономии от астрологии они, конечно же, знают. Я еще провожу интерактивные лекции, программы для взрослых. То есть если есть группа взрослых, которых интересует, например, как там галактики между собой взаимодействуют, я тогда приглашаю ученого главной астрономической обсерватории, который занимается, например, сталкиванием галактик, и он все это таким взрослым рассказывает. Вот была группа взрослых, которые захотели именно связь астрономии и астрологии. Вот такую связь проследить, тоже приглашала ученого, который очень хорошо в этом разбирается, и взрослые оставались довольными. То есть мои дети точно знают отличие астрономии от астрологии, но, к сожалению, вот путают.
Сколько стоят занятия для детей?
70 гривен в среднем одно занятие на русском, украинском языке, 90 гривен на английском языке.
На английском вы тоже проводите или есть другой преподаватель?
Я привлекла коллег, то есть они у меня... разные коллеги, которые за границей защищали диссертации, то есть у них свободный разговорный английский язык.
А для взрослых группа, если вот, как вы говорили, хотят собрать?
Это под заказ, интерактивная лекция называется, по воскресеньям они проходят на 15 или 16 часов.
На какие темы, вот кроме сталкивания галактик, что еще интересно именно взрослым?
Ну вот почему-то именно астрология. Интересно движение Солнца, зодиакальные созвездия. То есть, когда вы войдете к нам в планетарий, у нас на стене нарисованы 12 зодиакальных созвездий, еще 13 змееносы. Вот люди спрашивают, а почему 13? Должно же быть 12. Да потому что Солнце на самом деле проходит в течение года не через 12 созвездий, а через 13. И кто родился в конце ноября, в начале декабря, они на самом деле змееносы. Понимаете, вот на самом деле там по пару дней еще солнышко бывает и в других созвездиях, но созвездия это же условные области неба просто. И в разные периоды Солнце в них находится. В одном созвездии может 14 дней находиться, в другом 37 дней. То есть разделение неба на зодиакальные созвездия, оно очень-очень условное.
Стараетесь ли вы, используя такой... употреблю слово «маскультовый интерес» именно к астрологии, привлекать людей и рассказывать им что-то более научное, рассказывать им непосредственно об астрономии, о звездах, о кометах.
Через астрологию?
Возможно, как один из поводов, один из путей.
Вы знаете, так делал наш бывший директор планетария Клим Иванович Чурюмов, знаменитый ученый. У нас раньше были... вечера в планетарии проходили, мы приглашали ученых, и вот очень любили люди ходить на именно Клима Ивановича, он про кометы рассказывал, потому что он кометами занимался. И вот он как-то через астрологию подводил людей к настоящим астрономическим знаниям. Но вообще-то астрономия, она же родилась из астрологии, мы это не можем отрицать. Потому что первые астрологи — это фактически первые астрономы. Да, у них были гламерные инструменты, они определяли координаты звезд на небе, светил. Отрицать мы этого не можем никак.
И по поводу самой астрономии, то есть, с одной стороны, вы уже упомянули и Клима Ивановича Чурюмова, и есть сильная астрономическая школа в Украине. А с другой стороны, есть ли интерес, опять же, у публики вдаваться в эти знания, и есть ли перспективы у тех людей, которые захотят заняться астрономией именно всерьез, по-научному сейчас в Украине?
Я думаю, в Украине в ближайшее время точно нет перспектив, если только не получить образование и куда-нибудь уехать на постдоковскую позицию.
Почему так?
Потому что перспективы у науки нет. Говорю вам, как научный сотрудник Института космических исследований. До этого я 15 лет проработала на Главной астрономической обсерватории.
И как кандидат наук еще.
Как кандидат наук, да.
Перспектив нет, вы имеете в виду и финансирование, и что еще?
В основном это финансирование, потому что, чтобы сделать какую-нибудь работу, надо в это быть погруженным с понедельника по пятницу как минимум по 8 часов. А если мысли немножко о другом, то наукой заниматься вообще невозможно.
Тем не менее, удается ли отечественным астрономам совершать открытия?
Конечно же, удается совершать открытия. Ну вот... Взять даже Клима Ивановича Чурюмова. Ну вот его комета была выбрана из 20 комет потенциальных, на которых впервые должен был опуститься аппарат. Понимаете? То есть я не знаю, ли его знали так широко в мире до того, как «Розетта» села Розетта подлетела к комете, а потом зонд Филы уже спустился на эту комету и начал исследовать ее полностью. Там материала на самом деле еще на многие десятилетия, которые вот передал зонд.
История Розетты и Филы — это вообще история фантастическая. Вдвойне приятно, что и Климу Ивановичу на тот момент, и Светлане Герасименко удалось дожить до этого момента, когда их открытие обрело новую силу, когда появился космический аппарат, приблизился, который смог эту комету изучить, и до сих пор еще будут обрабатывать материалы, хотя миссия, как я понимаю, уже закончена. Рассказываете ли вы об этой миссии своим слушателям?
Это только в программах, которые мы ведем своим голосом, мы рассказываем про эту миссию, да. То есть можем добавить. Если у меня есть программа «Прогулка просто по звездному небу», и мне хочется добавить что-то про кометы, конечно же, я об этом говорю.
А спрашивают аудитория у вас именно о комете Чурюмова-Герасименко?
Нет, аудитория не спрашивает. Планеты больше их интересуют. Опять же, зодиакальные созвездия.
Тогда, возможно, будут интересоваться наши слушатели. Вы, знаю, дополнительно изучали итоги миссии. На какой стадии сейчас исследование материалов?
На этой комете обнаружены молекулы 16 органических соединений. Обнаружен угарный, углекислый газ, обнаружен даже иней, обнаружен молекулярный кислород. И вот, в принципе, для чего все это делается, нам нужен ключ к пониманию ранних этапов формирования нашей Солнечной системы. Также мы хотим узнать, что принесло воду на Землю. Вот была гипотеза, что кометы могли принести воду на Землю. В принципе, найдена вода, тяжелая вода. Вроде бы как нет, но когда я Клима Ивановича, к счастью, успела спросить, Клима Иванович, так все-таки могли кометы принести воду на Землю? Он сказал, да, Светлана, могли. То есть он был уверен, что да, как там уже дальше жизнь зародилась? Ну вот это уже следующий вопрос.
Мне приходилось с Климом Черемовым общаться, тоже записывать интервью как раз по итогам Розетты, когда только приблизился аппарат непосредственно к самой комете. И помню, с каким увлечением Клим Иванович рассказывал об этой комете, рассказывал, что периодически она ему снится, что он по ней гуляет. И, возможно, у вас есть тоже воспоминания, связанные именно с тем периодом.
Я знаю, что когда уже полностью модель была сделана кометы Черемова-Герасименко, знакомый Клима Ивановича на 3D-принтере сделал ему глобус этой кометы, и он его всегда носил в кармане и всем показывал.
И сам же ж непосредственно летал в Европейское космическое агентство.
Да, они со Светланой летали, да.
Да. Такой тоже был запоминающийся наверняка для него момент. По поводу Клима Ивановича теперь спрошу. В 2016 году в октябре он умер. Был долгое время и директором планетария, и оставил много научных трудов. Есть ли у планетария идеи, как увековечить его память?
Хотелось бы, чтобы в Киеве была улица Клима Ивановича Черюмова. Я думаю, вот это будем добиваться. Ну, конечно же, мемориальная доска должна быть. Потом я еще знаю, что общество знания хочет школу астрономии сделать имени Клима Ивановича Черюмова. Ну, вот хотя бы такие шаги. Потому что память обязательно должна быть увечена. Я 14 лет директором планетария, ученый с мировым именем.
По поводу улицы обращались ли к городским властям?
Это должен быть официальный запрос общества знания, потому что планетарий принадлежит обществу знания.
И, соответственно, мемориальная доска таким же образом?
Да, конечно же.
А мемориальную доску планируют именно на планетарии установить?
Было бы неплохо именно на планетарии, если разрешат, конечно.
Какие вы перспективы видите у самого планетария сейчас? Есть ли препятствия, которые ограничивают развитие? В частности, вы упомянули отсутствие своей студии.
Я не вижу, лично я не вижу препятствий к созданию своей студии по производству полнокупольных фильмов. Что еще хотелось бы? Я очень долго добивалась, чтобы на крыше планетария была наблюдательная площадка с небольшой обсерваторией. То есть это было бы интересно как ученикам школы астрономии, так и посетителям планетария. То есть днем можно было бы смотреть через солнечный телескоп на Солнце, то есть видеть пятна, протуберанцы, а вечером самые яркие звезды, Луну и планеты. То есть очень хотелось бы, чтобы это мое предложение прошло. Потом я очень рада, что возобновил свою работу опять журнал «Наше небо». То есть у нас новый редактор этого журнала. И с прошлого года вот уже был первый номер этого журнала. То есть есть свой журнал «Общество знания». Ну хотя бы вот это, потом уже можно дальше идти.
По поводу площадки, на каком этапе сейчас обсуждение и когда она может появиться?
Ой, это обсуждение уже много-много лет, но вот, возможно, через как-то журнал «Наше небо» главного редактора Сергея Гордиенко удастся все-таки пробить, потому что были отговорки и по поводу безопасности, и купол дорогой. Это все очень реально. Вы знаете, если что-то по-простому сделать простое ограждение, не обязательно купол, а телескопы просто заносить-выносить, то это цена просто хорошего телескопа.
Напомню, что в программе «Киев-Донбасс» на Хромадському радіо ви слушали інтерв'ю з Світланою Герасименко, це лектор Київського планетарія. Світлана розказала, в частності, о том, як живуть їх колеги в Донецьку, в яких условиях зараз працює Донецький планетарій. Розказала о програмі свого планетарія на новогодние праздники, на День влюбленных и о проектах, о своих идеях и о планах увековечить память бывшего директора планетария астронома Клима Черюмова.